Хорошо.
Вы знаете, дорогие, сегодня я хотел с вами поделиться мыслью, просто поговорить от сердца к сердцу. Вы знаете, недавно приехавший с конференции в Германии Ульм, я так скажу, эта тема будет базироваться на том видении, которое Бог показал мне и в которое я попал. Вы знаете, в самом первом дне, если кто-то из вас следил, может быть, за этой конференцией, реально опустилась слава. Мы окунулись просто в какое-то излияние славы, где Бог просто накрыл нас всех. Валялся я, валялся они, все мы валялись, и где-то это продолжалось полчаса. И это было, знаете, это такое, просто такой свежак был. Так приятно было окунуться вот в эту славу и реально опять пережить, знаете, нерукотворенное движение Бога. И уникально то, что когда я просто наслаждался вот этой славой в начале конференции в Германии, я попал в открытое видение, которое немножко ужаснуло меня, и я не мог понять, почему я нахожусь в такой приятной атмосфере и вижу такое до ужаса неприятное видение. И в процессе Дух Святой мне объяснил. Я молился вечер после этого, и Дух Святой объяснил мне, что это. Я начну с этого видения. Очень коротко расскажу, что было. Если кто-то не был, не следил в курсе, чтобы все были. И Дух Святой побудил меня вчера вечером, хотя я сел писать и начал уже практически, заканчивал очень уникальную тему. Я поделюсь этой темой в следующее воскресенье. Дух Святой просто остановил меня. Он сказал, ты должен поделиться этой темой со всеми церквями. Сиэтл, Портланд. И естественно, я эту тему сказал на конференции. Но сейчас я немножко буду по-другому поверну ее. Почему? Потому что невозможно говорить одно и то же. Ты всегда будешь делать определенные шаги в сторону, и будут получаться определенного рода шедевры. Итак, дорогие мои, начну с названия, и потом пойдем в видение. Тема называется «Абортированная судьба». Вы знаете, видение было очень странным. Я видел много младенцев, детей, буквально гора трупов. Я не мог сначала придать этому видению, не мог сопоставить, что я вижу, зачем я вижу. Я увидел выкидыши, я увидел детей разного возраста, уже взрослых, я имею в виду взрослых примерно 3 года возраст, год. Увидел детей, которые были абортированы, только начавши свое развитие в чреве, у матери в чреве. Я не понимал, почему Бог сопоставляет эти вещи и показывает мне именно детей. И в процессе я начал молиться, говорю, Господи, объясни мне это видение. Оно настолько было чисто, настолько было ясно, и я видел эти горы мертвых детей. И Бог мне сказал, Он говорит, сын, знаешь ли ты, что в Ветхом Завете бесплодие равнялось чему? Кто мне может напомнить? Проклятию. Вы все в курсе. То есть, начиная с Ветхого Завета, даже переходя в Новый Завет, бесплодие это всегда в физическом мире у евреев, да, считалось проклятием. И не просто проклятием, пятном на весь род. Другими словами, это было настолько сугубая, я так скажу, неприятная вещь, или так до ужаса отвратительная вещь в семье, что это назвали проклятием. Она проклята, ее чрево сухое. И Дух Святой мне говорит, знаешь, что это за куча детей? Я говорю, что это, Господь? Он говорит, эти дети, это абортированные мечты, судьбы и предназначения для моих детей. И потом он мне начал, Дух Святой конкретно повел меня и начал рассказывать мне одну уникальный момент. Он говорит, ровно так, как в этом мире, мы с вами, вы знаете, да, что физический мир это всего лишь тень и прообраз духовного. Все со мной согласны, да? То есть мы сейчас в прообразе, в тени, мы видим как сквозь тусклое стекло. Он говорит, сын, скажи моим детям, что в духе все должны плодоносить. Все со мной, все меня... Дорогие, твое духовное чрево не может быть бесплодным. На земле нет такого служения, как прогреватели лавочек и стульев. Вы все со мной. Такого предназначения нет. Если кто-то вам это сказал, это ложь от дьявола. У Бога все плодоносят, у Бога духовно все потенциальны. И у Бога не надо сравнивать служение одно с другим. Но мы все должны выносить духовного дитё, родить его, и оно превратится в судьбу. Все меня понимают? И когда я увидел, Бог просто показал мне ассоциацию. Он говорит, некоторые только были зачаты, некоторые уже какое-то время просуществовали, но все это дети, которые умерли, которых враг украл, уничтожил. И я видел их так много, что я даже был удивлен. В конце служения, когда я сказал, вы знаете, когда я проповедовал, я даже не мог поверить, что это не просто проблема в теле Христа. Слушайте меня внимательно, это эпидемия в теле Христа. Послушайте, я еще раз повторю, я увидел это не маленькой проблемой, я увидел это реальной эпидемией, семья, потому что основная часть людей абортирована. Все со мной согласны? Основная часть людей думают, что служение – это вот здание, и ты сейчас на служении. Нет, дорогие, мы все должны войти в свою функцию за стенами этого здания. Вы все меня понимаете, окей? Уникально то, что я увидел армию демонов и бесов. Я сейчас хочу прочитать, чтобы это были... Я такого не видел, я такого не слышал, я нигде это не читал. Я увидел армию специальную, которую дьявол готовил и которая существует. Имя этой армии было «Убийцы семени». То есть, все, что этой армии нужно было сделать, это в самом начале, как только начинается плод в духе человека, как только в твою голову попадает мысль, знаете, светлое откровение, как только в твой дух попадает семя Бога, и ты говоришь, вот оно, или за тебя помолились, помазали, и ты попал куда-то. Вот, как вам сказать, вот это, вы знаете, что такое мысль от Бога? Это его семя, попадающее в твой дух, которое развивается и в процессе рождается. Судьба от Бога, которая в духовном мире называется ребенок. Кто-то понимает, да? Поэтому, дорогие мои, вот этим эта армия занимается. Убийцы семени. Вы знаете, объясняю. Ровно как на этой земле женщинам, я так скажу, не дай Господь это произойдет, если у кого-то происходило, это прискорбная вещь. Вы знаете, что беременность срывается на разных месяцах? Понимаете, да? А у некоторых есть выкидыши. Вы знаете, что я наблюдал разные процессы в жизнях разных людей, и я заметил одно, что девушка или женщина, она не настолько привязана к ребенку, когда она его еще не видела, он там, ему всего лишь 5 недель, месяц, понимаете, да, о чем я говорю, там 2 месяца. Естественно, она переживает боль, она переживает крах, это дух смерти, который забирает дитя, это абсолютно ужасная картина, но есть разница между тем, когда женщина, у нее сорвалась беременность на первом месяце или когда у нее умер 3-летний ребенок. Все со мной согласны? То есть вы знаете, что дьяволу очень тяжело забрать мечту и судьбу, когда ты ее видел, ты ее щупал, когда она уже 3-летняя. Все понимаете, да? Я духовным языком говорю, понимаете меня быстро. Чем когда в тебя попала всего лишь мысль. Но это нам так кажется. В Боге процесса нет. Вы понимаете, что в Боге все совершилось? У нас на земле есть процесс. Другими словами, когда Бог дает тебе мысль, ты должен действовать, как будто это уже существующая материя. Вот почему эта армия, когда в твою голову попадает только маленькая мысль о своем призвании, эти демоны срываются адом на тебя. Заметьте, что происходит. Колесо пробил, там разочаровался, работу потерял, развод, в семье кошмар, денег нет. Эта армия будет делать что угодно, чтобы остановить тебя, чтобы ты вошел в свое призвание. Все понимают? И мы с вами, часто не понимая всей глубины призвания, легко отпускаем, когда этому призванию 2 недели. Все со мной согласны? Но когда ты уже вошел, ты вкусил плоды призвания, ты увидел результаты от этого ребенка, и ты уже привязался к нему, говорю духовным языком, подразумевайте это, ты уже говоришь, о нет, дьявол, не отдам. у тебя уже война будет абсолютно другая. Вот почему большинство христиан, большинство, не побоюсь этой фразы, абортированы, остановлены, потому что ты не видел. Все, что ты пережил, основная часть, это маленькая мысль. Это всего лишь какой-то, знаете, искра мечты. Ты где-то во сне увидел себя на огромном стадионе, или ты увидел себя, как ты кормишь голодных, или где-то к тебе пришел Иисус и сказал, ты будешь делать вот это, или ты получил помазание. Вы знаете, с этим намного можно быстрее распрощаться, чем с реальным служением. Все согласны, да? Итак, идем дальше. Итак, бесплодие в Библии проклятие. Ровно так, как женщина и мужчина, когда они не оставляют после себя семени, да, их жизнь можно считать мертвой, завершенной. Ровно так в духе, дорогие, вы знаете, что небо без земли не будет действовать. Ровно так, как мужчина сам по себе не может произвести ребенка, и женщина при всем ее желании без вмешательства мужского семени не может забеременеть. Все согласны? Это прообраз того, что земля должна слиться с небом, и поэтому да придет царствие твое, да придет семя твое, Господь, и да будет ребенок твой, да будет воля твоя на этой земле, чтобы... Иисус царствовал, Иисус двигался. И поэтому что нужно? Два царства сражаются. Ты, который получаешь семя от Бога, и, естественно, дьявол, который плодится и размножается через свои моменты, мы сейчас туда не идем. И вот где схватка. Смотри. На данный момент царство тьмы торжествует, потому что большинство детей Бога бесплодны или абортировали свои судьбы. Итак, дорогие мои, без мечты ты никто, потому что у тебя нет будущего. Не относись к мечте, не относись к мысли от Бога просто так. Потому что когда показывает он знает, кто ты. Он готовит для тебя пути, он охраняет тебя. Как только ты принимаешь призвание от Бога, дорогие мои, сразу включаются две вещи. Небо начинает активироваться вокруг тебя. И также начинает активироваться ад вокруг тебя, чтобы остановить тебя. Вы знаете, что я был удивлен? Я увидел даже в этом коротком видении, что дьявол, слушай сюда, даже будет давать успех и обогащение. У тебя будет благословение, так скажу, земное, чтобы отвлечь тебя успехом. Не только атаки, послушайте внимательно, не только поражения и проклятия, нет. Я увидел, как дьявол обогащает людей, предназначенных к великим вещам. И видел, как дьявол дает суммы денег, дает успех, открытые двери, взаимоотношения, дает позиции, все с одной целью, чтобы ты был духовно бесплоден, занимался на этой земле и ушел никем с этой планеты. Дорогие, ну как мы с вами не тело, мы с вами дух, поэтому мы должны носить семя в духе. Все понимают меня? Послушай. Итак, идем дальше. Вы знаете, и в тот момент я начал умолять Бога, говорю, Господь, знаете, один прекрасный момент в моей жизни такой был, где я говорю, Бог, дай своим детям мечту. И я, знаете, искренне молился, не понимая этих вещей, дай своим детям мечту. И Бог говорит, сын, он остановил меня. И вы знаете, я даже почувствовал себя немножко как бы в очень таком немудром положении. Он говорит, ты думаешь, я... призвал людей сюда, родил их на эту планету, и мне нужен ты, чтобы дать им мечту. Он говорит, я уже позаботился обо всем до конца их жизни. Им нужно согласиться с тем, что я хочу посеять в их дух. Им нужно преодолеть себя. Тебе нужно в духе, в свою мечту уже войти, в своем сознании, и ты увидишь, как небо начнет активировать все элементы вокруг тебя. Закрытые двери будут открываться, открытые двери ненужные будут закрываться, Бог будет готовить твое сердце к твоему персональному служению, и, умоляю тебя, не вздумай сравнивать свое служение с рядом сидящего. Вот где церковь терпит поражение. Потому что приезжают дяди, становятся за вот такие кафедры и делают всех, унижают всех своей позицией, доводя до сознания публики, что если ты не такой, как я, минимум, ты не состоялся. Это абсолютная ложь. А вдруг ты механик? А вдруг тебе снятся конструкции? У меня есть ребята, с которыми я сейчас работаю, мы консультируемся, они изобретают. Он говорит, вот когда ты ложишься спать, ты видишь, что видишь? Я говорю, я вижу, как я изгоняю бесов, я вижу, как я езжу, провожу конференции, работаю, проповедую. А он говорит, а я засыпаю и вижу новые конструкции, просыпаюсь и рисую. Мне показал вот такие стопки книг, журналов, записных книг. Некоторые даже показал, мне развернул. Я думал сначала, там рисует что-то. Я был удивлен глубине конструкции. Я был удивлен, что некоторые вещи датированы много лет назад. И он говорит, их уже перехватили. И он прям подчеркнул, какие изобретения уже кто-то внедрил, которые он нарисовал много лет назад. Он говорит, я просто ничего не патентую. И я понял, что в этом парне что-то есть. И я увидел, дорогие мои, что не надо всех двигать только до вот этой позиции. То есть, если ты не находишься вот тут выше, на полметра, то ты не состоялся. Дорогие, пожалуйста, забудьте за это здание, за эти стены. Ты функция в теле Христа, а функция это нога, как мама Тереза, собрать всех голодных, кинутых и помочь. Все понимают, о чем я говорю? Функция это иногда вовремя дать 100 баксов тому, который в церковь никогда не придет. Ты просто идешь мимо него и дал. Ты понимаешь? Функция отдаятеля. Дорогие, я умоляю вас, не сравнивайте. Но о чем я говорю? Это оно должно быть посеяно Богом. И тогда ты это будешь делать, ты будешь получать неимоверное наслаждение от того, что ты делаешь. И я еще так скажу, ты сделаешь то, что Бог тебе сказал, ты получишь удовольствие, и ты скажешь, я еще хочу это сделать. Слушай, мне это так понравилось. И даже если тебе в церкви там, или кто-то там будет говорить, скажет, ты не состоялся, потому что ты не молитвенник, ты не состоялся, потому что ты не умеешь поститься, ты не состоялся, потому что ты там адвокатом стал. Слушай, а когда тебя там где-то влупят, да, в аварии? Кому ты бегишь? К адвокату, не от Бога. Все понимают, о чем я говорю, да? Дорогие мои, давайте с вами поймем, что эта жизнь на земле дана Богом, и все функции распределяет в теле Он. Он помогает нам, Он благословляет нас, Он ставит людей, которые в свое время помогают один другому. Другими словами, как вот в этом теле, да, можно назвать, вот в моем теле, в твоем теле, можно назвать видимые функции, так? Видимое. Руки, ноги, глаза, уши. И вы знаете, почки чувствуют себя отверженно, потому что они не видят. И вы знаете, глаза забрасывают понтами почки, печени, желудок и говорят, хе-хе-хе-хе. Понимаете, да? Приехали вот сюда глаза, руки приехали, уши и опустили кишечник. Опустили сердце. Унизили коленки. Понимаете, да? А желудок говорит, посмотрим, как ты смотреть будешь, когда запор начнется. Ага. Дорогие, вы знаете, что даже невидимые функции в теле, это Бог делает. Эйма. И написано, видимые заботятся о невидимых еще больше. Эйма. О тех, которых не видно. Другими словами, давайте перестанем смотреть на тело Христа, как будто оно состоит только с проповеди, музыки, песни, хороших картин, игры на скрипке, барабаны, и вот спел, вышел. И вот это, а все остальное, иди, это пищеварение, поговорим завтра. Дорогие мои, но тело не может существовать без всех мелких частичек. Иначе вычисти, что это будет? Это будет мумия. Вы... Понимаешь? Ты что-то берешь для себя? Даже если ты почка, скажи, я почка, и я горжусь этим. Потому что награду буду получать не от глаза, не от ушей, а награду буду получать от головы, которая называется Иисус Христос. Поэтому успокойтесь. Вы знаете, я давно уже успокоился, хотя некоторые думают, знаете, почкам всегда хочется влезть на место видимых членов. А знаете, что я вам скажу еще один секрет? Видимым членам хочется скрыться поглубже, чтобы их никто не видел. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Иногда ты хочешь privacy, знаете, как у нас здесь говорят, но ее нет, окей? Все в твоем бизнесе. Смотри. Итак, Бог мне говорит, у большинства эти мечты были украдены, их судьбы были абортированы, поэтому каждый здесь, сидящий в зале, я не шучу, каждый имеет мечту или должен иметь мечту, или в процессе Бог откроет тебе мечту, мы или не слышим, или напрочь абортировали, или просто отказались даже идти туда, нашли комфортное место, комфортного говоруна вот в моей позиции. Пусть развлекает нас каждое воскресенье, а я, аллилуйя, ну, я вот цифра в зале. А кто ж я еще? Ну да, я вот часть движения. Нет, нет, нет. Мы часть движения, когда каждый исполняет свою функцию. Амин? Я сейчас исполняю свою. И в процессе помогаю кому-то войти в свою. Амин? Поэтому вот так мы с вами и движемся. Итак, одна из моих функций в теле Христа, это я точно знаю по тысячам писем, которые приходят, и вы их здесь слышите каждое воскресенье, именно восстановление украденного. Каждый раз, когда ко мне подходит много людей, знаете, когда я езжу по миру, много людей, и они всегда мне говорят, спасибо, когда мы услышали, Бог нас восстановил, Он воскресил, Он помог, Он зажег, Он восстановил. Он... И, понимаете, и я абсолютно понимаю одну из моих функций, в которой сейчас я и нахожусь. И вы знаете, я был удивлен, я говорю, Бог, интересно, когда я в конце служения сделаю в Германии призыв, сколько людей выйдет? И я, это настолько была жесткая тема, кто видел, вы помните, я был удивлен, 90% зала вышло, я не шучу, посмотрите видео, 90% зала, я говорю, Бог, по-моему, я даже недооценил, насколько ты серьезен был на этого, насчет этой темы. И вы знаете, я так честно говорю, дорогие, после служения мы будем делать молитву, умоляю, выйти только тех, не выходите, которые в процессе, которые получили и которые движутся. Пожалуйста, выйдите, у кого на грани смерти, кто похоронил, или кто не имеет. Вот только эти выйдите. Хорошо, ребят? Мы будем молиться за вас. Команда будет молиться. Почему? Потому что я чувствую, это абсолютная необходимость в теле просто возложить на тебе руки и призвать жизнь и восстановление семени Бога в тебе. Дорогие, давайте с начала 2014 года и до конца нашей жизни, сколько у каждого из нас осталось, срамить царство сатаны. Чем? Моим плодом духовного чрева. Amen? Того, что, если Бог мне дал слово, слово, если Бог тебе дал другую функцию, исполняй свою функцию, но мы срамим царство дьявола и разрушаем его не нашими словами, пошел вон дьявол, пошел вон дьявол, вот, под ногами, на ими, голова дьявола. Мы с вами разрушаем царство сатаны своей функцией, амен? То есть я сейчас, без атак на сатану или там обзыватель в его сторону, сейчас, прямо сейчас разрушаю его царство этим словом и этой функцией. Все понимают, да, чем я говорю? Прямо сейчас. Поэтому вот это и есть то, куда мы с вами идем. Итак, нам нужно, очень часто не новое, большинство людей получили, но закопали, похоронили, попрощались. Сказали, знаешь, это была хорошая мысль, но я тогда был ребенком. Знаете, первое позывное, что у тебя проблема? Какое бы счастье в твоей жизни приходило? Хорошая жена, хороший муж, хорошая машина, хороший домик, хорошие детки. Это все классно, это все нужно, это будет. Проблем с этим нет. Иисус хочет тебя благословить. Но когда у тебя все это есть, ты продолжаешь оставаться недовольным. Ты продолжаешь оставаться с дыркой внутри. Ты ходишь и говоришь, Бог, да все нормально, но почему я чувствую себя неполноценным? Знаете, о чем я говорю? Вот это чувство неполноценности или чувство вроде тут, а вроде нет. Вроде оно, но вроде не по-настоящему. Вот это чувство будет преследовать тебя до тех пор, пока ты не примешь семя Бога и не сделаешь шаг к своему призванию, не зачнешь от Духа и не выносишь мечту, которая родится и станет твоей судьбой и захватит людей или тот радиус действия, который он должен произвести через тебя. Окей? Давайте прочитаем одно место в Библии, которое в один период времени меня конкретно воскресило. Я так скажу, я отношу это место из Библии не в самое любимое, но одно из моих любимых. Естественно, там истории Давида, то на самом первом месте стоят Давид, это его жизнь написана уникально. Но эта история очень уникальна тем, что здесь показано сердце одной женщины, которая не захотела закопать своего сына. Помните историю Елисея, где он останавливался у одной женщины, которая была бесплодна, помните, да? И когда он приходил, уходил, и другими словами, Елисей задумался, он говорит, что бы мне сделать этой женщине, которая помогает и служит своим домом, и даже комнату выделила для меня, и слуга ей говорит, у нее нет сына. И мы сейчас с вами прочитаем эту историю. Я хочу, чтобы ты сейчас смотрел на эту историю духовными глазами. Потому что я скажу сразу, когда моя жизнь, моя мечта, все, что я хотел делать, висело на тоненькой ниточке, и я уже думал, это все, я делаю последнее служение, и я прощаюсь. В один прекрасный момент это слово прозвучало в моих ушах. Честно скажу, я сделал шаг вперед, просто в неизвестность, и пообещал Богу, что я никогда не похороню моего сына, которого он мне дал. Итак, читаем. 4 Царство, 4 глава, с 14 стиха. 4 Царство, 14 глава, 4 Царство, 4 глава, с 14 стиха. Что же сделать для нее? Спросил Елисей. Гиезий, то есть слуга его, сказал, да вот, а сына у нее нет, а муж ее стар. Другими словами, то есть, все уже потеряно. Она бесплодна. Тогда Елисей сказал, позови ее сюда. Он позвал ее, и она встала в дверях. Примерно в это время, в следующем году, сказал Елисей, ты будешь держать на руках сына. Вот оно, дорогие, еще ничего нет, еще нигде. Ты уже практически распрощался, ты подумал, что твоя жизнь это лавочка, и твое служение это принесение всего лишь десятин, служение там финансовое, или просто помочь кому-то отчасти. И здесь твою жизнь падает на какой-то конференции обещание, и ты уже даже не веришь. Знаете, смотри, что она говорит ему. Она говорит, смотри, сказали, ты будешь держать на руках сына. А смотри, что она отвечает. Нет, мой господин, возразила она, не обманывай свою служанку, Божий человек. А то есть она не поверила. Она сказала, я не могу в это поверить. Как это? Это я уверен, что они в преклонном возрасте уже были. Смотри. Ну вот, эта женщина забеременела, и в следующем году, примерно в это время, родила сына и сказал ей, смотри, вот эта женщина родила сына, как и сказал ей Елисей, который был, примерно в это же время сына, как и сказал Елисей, ребенок подрос, смотри, где начинается проблема. Ребенок подрос, однажды он вышел к отцу, который был со жнецами, моя голова, сказал он отцу, отец велел слуге отнести его к матери. Слуга поднял его и отнес к матери. Ребенок сидел у нее на коленях до полудня, а потом умер. Она поднялась и положила его на постель Божьего человека и заперла дверь и вышла. Смотри, после смерти никто не ложит на кровать трупа, его закапывают. Что она сделала? Она взяла и говорит, я положу его туда, где было обещание. Откуда было обещание? Другими словами, если Бог обещал, он не может забрать этого сына. И она приняла решение не закапывать. Смотри, какое еще было мудрое решение принято этой женщине. Во-первых, начиная от ее мужа, заканчивая даже тем же самым Гиезием, к которому она пришла, никто не знал, что у нее был мертвый сын. Ее на дороге спрашивали, все нормально с тобой? Все нормально. Смотрите, давайте прочитаем. Итак, прошу, пошли мне. Затем она позвала мужа и сказала, прошу, пошли мне одного из слуг и осла, чтобы мне быстро съездить к Божьему человеку и вернуться. Муж не в курсе, естественно, спрашивает, зачем ходить к нему сегодня? Спросил он, сегодня же не праздник новолуния или суббота? Она ему, смотри, что отвечает, все будет хорошо, ответила она. Вот эта женщина, глянь. Она оседлала осла и сказала слуге, веди, не останавливайся, пока не скажу. Она отправилась в путь и пришла к Божьему человеку на гору Кармил. Увидев ее издалека, Божий человек сказал своему слуге Гиезию, смотри, это шунамитянка, беги ей навстречу и спроси ее, здорова ли ты, здоров ли твой муж, здоров ли твой ребенок. Смотри, какой здесь уникальный момент. Сказала она, когда же она, здоровый, сказала она, когда же она пришла к Божьему человеку на гору, она обняла его ноги. Смотри, первый момент. Слуга подбежал и спрашивает ее, здорова ты, здоров муж, здоров ребенок? Она сказала, здоровый. Скажите мне, в нашем мире это считается ложью? Ну, кивай головой, конечно, конечно. Да-да, в Библии есть, там брехали тут. Еще как. То есть, это реальная ложь. Дорогие мои, но ты смотришь физическими глазами. Проблема наша в том, что нам нужно ответить, умер. Ну, правду же надо сказать. Грех на душу беру. Наша проблема, мы смотрим физическими глазами. Она смотрела духовными, и она никогда не зарегистрировала его смерть в духе. Все понимают, о чем я? Я еще раз скажу для взрослых людей в духе. Ничего никуда не ушло, ничего в твоей жизни не умерло, оно ждет твоей активации и твоего согласия. Все меня понимают? И поэтому, когда тебе будут спрашивать, ну что там, все нормально, все живы и здоровы, понятно? Поэтому, дорогие мои, человек в физическом мире смотрит и говорит, у тебя же все сдохло. А ты смотришь духовным и говоришь, да я еще не начинал ничего. Это маленькая проверочка, насколько я хочу. Эйма? Дорогие, поэтому в физическом мире расценивается как ложь, в духовном мире эта смерть не зарегистрирована, потому что написано «вера без дел мертва». И если ты не веришь в эту смерть, она не регистрируется. И Бог говорит, я отдам. И что получилось? Он отдал ей ребенка живого в процессе. Смотри дальше. «Здоровый твой муж, здоровый твой ребенок, здоровый», — сказала она. Когда же она пришла к Божьему человеку, это, во-вторых, еще, зачем мне точить лясы с кем-то, с каким-то слугой, который мне вообще помочь не сможет, да? То есть не надо стоять всем рассказывать, да, ты знаешь, проблема у нас, да. Он тебе не поможет, перестань тратить время, окей? Если действительно хочешь где-то помощи получить, получи, естественно, от человека, который ходит с Богом. Смотри дальше. Когда же она подошла к Божьему человеку на гору, обняла его ноги, Гиезий подошел, чтобы оттолкнуть ее. Но мужик человек сказал, оставь ее, она в большом горе, но Господь утаил от меня и не сказал мне, разве я просила, смотри, она говорит, разве я просила тебя о сыне, мой господин? Сказала она, разве я не говорила тебе, не буди во мне надежду? Елисей сказал Гиезию, заправь полы плаща в пояс, другими словами, пиджак засунь в штаны и дуй. То есть, знаете, мне нравится, как тут написано, смотри. Заправь полы плаща под пояс, возьми в руку мой посох и беги. Если встретишь кого, не приветствуй. Если кто будет приветствовать тебя, не отвечай. Положи мой посох мальчику на лицо. Но мать ребенка сказала, верно как и то, что Господь жив и жив ты сам. Я не отстану от тебя. Она говорит, не надо мне слуга. Мне нужен ты. Вы знаете, мне нравятся личности, которые добиваются того, что они хотят. Вы знаете, мне нравятся те, которые говорят, стоп. При чем здесь Гиезий, который даже не врубается в проблему? При чем здесь какой-то слуга, который потом вообще даже в процессе проказой покрылся? Помните, да, конец Гиезия? Там вообще целая тема. То есть, она говорит, слушай, я думала, мы с тобой уважаем друг друга. Ты мне даешь что? Гиезия? Который даже еще не стал толком учеником твоим, там крадет где-то, знаете, все свои движения там проводит. И смотри, что получилось. Но мать ребенка сказала, верно, как то, что Господь жив, жив ты сам, и я не отстану от тебя. Тогда он поднялся, пошел за ней. Гиези шел впереди, естественно, как сказал и Елисей, шел впереди и положил посох мальчику на лицо, но в ответ не раздалось ни звука. Конечно, все вот это знали, первая мама в курсе была, окей? Не раздалось ни звука, все понятно. И он вошел, то есть Елисей, запер за собой дверь и помолился Господу. После он поднялся на постель и лег на мальчика, рог к рту, глаза к глазам, руки к рукам. Тогда он распростерся над ним, тело мальчика согрелось. Елисей отвернулся, походил по комнате взад и вперед и, поднявшись на постель, простерся над ним еще раз. Мальчик 7 раз чихнул, то есть... Смотри, да? И открылись глаза. Елисей позвал Гиези, вот это его функция, самая лучшая, ходить, окей? И сказал, позови шунамитянку. И тот сделал это. Когда она пришла, он сказал, возьми своего сына. Она вошла, упала ему в ноги, поклонилась до земли. Затем она взяла сына и вышла. Дорогие мои, что в этой истории является ключом? Что было ключом для меня? Не надо хоронить обещание Бога. Не надо закапывать то, что тебе физическим глазам кажется умерло. Перестань выдумывать, что ну Бог дал, Бог взял, да будет имя Бога прославлено, я пошел, ну, рыбу ловить. Ну, что угодно там, да, как ученики там взяли и сдули свою тему. То есть Бог, он говорит, я не давал тебе сына, чтобы его забрать. Он говорит, я дал, и может быть пришел вот этот тест, проверить тебя, насколько ты серьезно относишься к своей мечте. Знаешь, мне интересно, дорогие, как легко можно у вас забрать мечту Бога. Вы думаете, что Бог доверит свое дитё, духовную мечту и судьбу людям, которые не будут сражаться? Поэтому я умоляю вас, дорогая семья, сражайтесь за свою мечту. Тогда, когда никто не верит, вот в это время сражаться. Когда все видно, это уже не мечта, ты уже в ней. Аминь? Поэтому слушай очень, очень внимательно. Один момент, немножко из своей жизни. Вы знаете, я помню, как именно это место воскресило меня, помогло мне встать. Я помню, как моя мечта висела на тонкой ниточке, и вот это, просто одно слово, не закапывай своего сына. Дух Святой проговорил. Я сказал, знаешь что, Бог, я просто буду продолжать мечтать. Ты скажешь, так что же делать? Дорогие, все, что от тебя требуется, это просто не закопать сына. Это просто сказать, а ниже уже некуда, дальше уже некуда. Падать уже точно некуда, уже прощупал дно. У меня опций нет. Я просто буду стоять и говорить. Будет жить, Бог обещал, и мы увидим то, что произойдет через эту мечту. Смотри. Вы знаете, в один прекрасный момент я задал себе вопрос. Вот смотрите, вы не задавали себе такой вопрос, вот как я. Если это просто какая-то выдумка в моей голове, то почему... Весь ад, все родство, которое может быть подпитано от другой стороны, все сорвались против меня, когда я решил только на какой-то энкаунтер съездить. Кто-то понимаете, да? Я решил просто на чью-то ячейку сходить. Ты решил вот в эти двери зайти в этот зал. С тобой сразу захотели встретиться все родственники, все диакона, все пастора, чтобы, не дай Бог, ты не появился. Объясни мне, почему? Я знаю людей, сидят на игле, на бутылке, на порнухе, живут с распутной жизнью, и никто их не зовет поговорить. Кто-то со мной? Ты со мной, да? Но как только они делают решение сделать что-то по направлению к Богу, вот эта мечта попала, маленький свет засиял, все против тебя выходит. Все, что только может. Твоя собственная жизнь выходит против тебя. Твоя машина будет атаковать тебя. Нет, вы все со мной согласны? Твоя машина откажется ехать в то место, в которое Бог сказал тебе ехать. Окей? У тебя что угодно, носков чистых не найдется. Так дьявол умеет всякой шуткой удержать людей. Да что хочешь. Бог, слушай, я душ не принял. О, Боже мой. Я помню, как все это сорвалось, Бог мой. Поначалу это было, знаете, поначалу это было смешно, но потом это перестало быть смешно. И знаете, я задал себе такой вопрос. Смотри. Если бы это было просто заблуждение, тогда почему против меня вышло все, что только могло выйти? Почему? Объясните. Знаете, у меня такое было чувство. Я пошел в 7-Eleven, да, вот в супермаркет, вот этот маленький, да, вот этот, забегаловка, вот эта, да, фудмарт, и спер жвачку, а меня приговорили к смертельной казни. Ну, вы согласны, что, ну, наказание не равняется, ну, спертой жвачке? Ну, заплачу, ну, доллар стоит, ну, я заплачу 2, например, да, спер, прошу прощения. Меня закрыли в камеру и приговорили на следующее утро к смертной казни. К расстрелу. Около стены. Выводят и выносят приговор. За жвачку приговорен к смерти. Через расстрел. Я такой думаю. Вы знаете, и у меня было чувство, я говорю, Бог, я еще ничего не сделал. Я помню свои 19 лет, я помню свой 93-й год. Я помню, когда у меня начались молитвы проходить, и я не понял, почему весь консилиум собрался по моему поводу. Приехали пасторы с Орегона, с Вашингтона, все собрались и разбирали в 93-м году заблуждение, которое происходило у меня дома. И я, знаете, и мне позвонили, мой пастор мне звонит, знаете, пятидесятник, звонит мне и говорит, а брат Андрей, я не знаю, там других имен не было, понимаете, и там везде должен быть вначале стоять какой-то брат или сестра, или там еще что-нибудь такое. Брат Андрей, я говорю, да, мы собрались, мы ждем тебя. Мне назначили встречу, я, знаете, захожу, думаю, ну, будет там мой пастор, еще его там диакон, как зашел, я думаю, Боже, как, чем я заслужил такую честь? Сидят все, кого они могли только собрать. Пророки. Целая толпа пророков. Я думаю, Боже. Ну, я их как бы знаю, некоторых из них, но смотрю, их там больше, чем даже я. Сидят диакона, пастора. Я думаю, Я думаю, наверное, это, может быть, они просто собрались. Они говорят, нет, Андрюшенька, это по твоему поводу собрались. Я такой, о, Господи. Вы знаете, вот честно, вот спер жвачку и расстрел. И я сижу, и там тебя не уговаривают. Сначала три фазы было. Первая фаза – это добрый уговор. Но остановись. Это же заблуждение. Вот это все, что там Бог делает, это не от Бога. Это молодость. Это вот все. Вот, знаете, дорогие, вот ребята, которые вот накрывают вас Дух Святой, родные, продолжайте молиться. Не дай Бог вас кто-то остановит. Окей? Меня попытались точно так. Я вот точно так кричал, кувыркался, и меня записали в стан придурков и идиотов. И я вам серьезно скажу, и я так сижу, они говорят, Андрюшенька, мы запрещаем тебе делать молитвы. А я, знаете, я тогда был еще, знаете, со двора, и за словом в карман не лез. Я говорю, а кто вы, что можете мне запретить что-то? У них аж, знаете, пересохло, знаешь, обычно назад не стреляли, знаешь, они просто принимали очередь в лицо, знаете, с автомата, и умирали смертью храбрых, и там над ними пели на небесной перекличке. Там, по милости Господней, будем мы все. Понимаешь? И я помню вот этот момент. Первое, это был добрый уговор, знаете, сквозь зубы. Ну, Андрюшенька, ты понимаешь, мы так хотим. К миру нас Господь призвал. Знаете, я помню, я не сужу, я просто сейчас смотрю на это, как на спектакль. Тогда у меня било сердце, с меня вот тек. Я думаю, Господи, я понимаю, мы молитвы делаем, но чтобы удостоиться такого консилиума, я не знаю, что надо делать. И вы знаете, я понял еще тогда, когда вышел, я понял, что я воюю что-то намного больше, чем моя домашняя группка. Вы все понимаете? Дорогие мои, а оказывается, духовный мир, демонический, религиозный духовный мир, просканировали меня в духе, и они воевали со мной, как будто я уже на вот этой позиции. Другими словами, меня не все... Знаете, я в духовном мире, я такой маленький пупсик с розовой попкой, знаете, накакал там, знаете, извините. И знаете, я тогда еще Библию до конца не прочитал. Бог мой, не сведущий ни в чем я. И знаете, что самое больное было? Больнее всего было, что ты этим людям верил, ты их любил, ты рос на их проповедях, и здесь они сейчас перечеркивают тебя как личность, раздавливают и говорят, это демоны, ты должен отречься, и ты попадаешь в конфуз. Как это могут быть демоны, когда столько исцелений, чудес и знамений произошло только в моем доме? Люди получают духовное крещение, языки ничем не отличаются. Я еще сижу, думаю, Господи, в какое заблуждение я попал. А внутри меня Дух Святой говорит, что? Держи. И я тогда принял решение, может быть, сработала, знаете, вот эта пацанячая дворовая наглость. Я не знаю, что-то во мне сработало, что на уговор я не пошел. Помните, первая из трех, добрый уговор. Вторая... Это была покупка, компромисс, предложение позиции. Мой пастор сказал, Андрюшенька, брат Андрюшенька, ты знаешь, если ты остановишь свои молитвы на дому, то мы тебе даже разрешим иногда говорить слово на молодежных служениях. И вы знаете, я понял, что, наверное, вот это потолок моей жизни. Вы знаете, почему нужно очень внимательно выбирать учителей? Потому что Библия говорит, что ученик не станет выше своего учителя. И когда ты усовершенствуешься, ты будешь как учитель. И вы знаете, когда я глянул по залу, я сказал, Бог, я вообще-то, я не гордый, но я не хочу, чтобы никто из них был моим учителем, чтобы уподобиться им. Это было жестко, я понимаю. Знаешь, и я, может быть, там повел себя, знаете, по-пацанячьи, может, даже немножко неправильно, но... Я хочу так сказать, что я тогда не понял даже, что я отстаиваю. Я тогда не видел себя, я не понимал. Представляешь, да? Я отстаиваю позицию пупсика, а меня расстреливают за глобальное влияние. Кто-то понимает, да? И я в позиции пупсика не понимаю, зачем бейсбольной битой и позвал. Понимаешь, я не понимаю, зачем младенца бить, зачем его тусовать. И я, знаете, этот маленький такой пухленькое, знаете, вот это существо, родившееся свыше недавно, только получивший там свежачок такой, Дух Святой. Знаете, везде ходился, там где к столбу прибежу, знаете, где не остановлюсь, знаете, то есть я абсолютно понял, свежачок, знаете, такое, и, знаете, я тебя иди сюда, смотри сюда. И знаете, такое дуло, знаете, дуло пушки разворачивает. Улыбайся. И ты не понимаешь, да за что? И я помню, все, кто только мог, вытерли, попытались предложить. И третье, знаете, что мне сделали? Если ты не принимаешь любви, если ты не принимаешь уговоров, теперь мы говорим и объявили меня знаете кем. Я думаю, это уже не секрет, третья позиция, окей? Это уже вы в курсе. То есть объявили тебя еретиком, закрыли все двери церквей. То есть все это было закрыто, замкнуто. Тогда еще в 93-м, я помню, это для меня, как для пацана, это был страх и ужас. Это кошмар. Он говорит, сыночек, я веду тебя в что-то, что они еще не понимают. Дорогие, они тоже дети Бога. Но на тот момент они не играли по правилам Бога. Все понимают, да? На тот момент они не распознали духовно, что а вдруг в этом маленьком розовом сопляке, зеленом христианине, который только что родился, что-то есть большое. И вы знаете, и тогда я сделал решение стоять до конца. Это решение привело меня к глубокой цене, к огромным потерям. Один Бог знает, и моя жена знает реально, какие потери пришлось пережить, сколько друзей, хороших отношений, позиций, предложений, открытых дверей пришлось просто все потерять. Только по одной причине, потому что где-то внутри теплилась мечта. Вот это, знаете, вот это маленькое дитё. Я забеременел от Бога и ходил с этим пузом и говорил, Бог, ну, наверное, что-то там есть. Ну, не могут так убивать. Ну, не может же это просто быть. И смотри, я честно скажу, я тогда в 93-м на том консилиуме, да, пасторском, я даже не знал, что я отстаивал. Дорогая семья, мне казалось на тот момент, что я отстаивал свою домашнюю группку, свою вечернюю молитву у меня дома в каком-то там дуплексе, в Эверете, знаете, там в каком-то страшнючем районе, да, там, где, ну, машина на кирпичах быстро останется, если ты, ну, вовремя там все не пристегнешь. То есть, и я помню то время, я помню это. И вот что произошло, смотри. Внутри я знал одно. Что из всех вот этих мужчин, женщин, которые были там, они все красиво говорят, но никто из них не может мне предложить что-то лучше, чем то, что я имею на данный момент. Кто-то понимает, да? Вот это чувство славы, силы, вот это чувство полноценности, даже когда ты еще не вошел в свое полное призвание, я пережил его еще в 19 лет. И я сказал, вот это чувство я не отдам никому. Огонь, вода, что угодно, побои, плевки, грязь, сплетни. Вот это чувство, дорогие, я умоляю вас, все, кто меня сейчас смотрит, слушает, смотрит там по телевизору, на интернете, я умоляю вас, есть чувство, вот это простое духовное чувство, которое тебе никто не может подделать, не можешь его купить, ты не можешь его заработать или пойти, как тебе сказать, приобрести его, что сделать, что. Вот это чувство, оно дается Богом. И когда ты совокупляешься со своей мечтой, получается духовная эйфория, которую невозможно подделать. Кто-то понимает меня? Здесь есть в зале люди? Может быть, ты это переживал на энкаунтере, может быть, переживал где-то в молитве, может быть, дома наедине или во сне. Дорогие, очень часто, знаете, где духовная семья, вы это будете переживать? Во сне. Потому что во сне Бог может тебя ввести духом в твое призвание, чтобы ты пережил счастье и удовольствие. И потом ты просыпаешься и такой, фу ты. Знаете, у вас было такое чувство, когда ты не хочешь просыпаться, и ты думаешь, Господи, чтобы это был не сон, чтобы это был не сон, чтобы это был не сон. Фу, блин, это сон. И будильник. Да. Ты его. Бог! Ну почему это был сон? Я готов этот будильник расстрелять. Потому что он меня вывел из моего призвания. Но что Бог сделал, семья? Бог просто отключает твою коробочку, берет твой дух. И во сне, сон это очень духовная вещь, помещает тебя в что-то, где ты телом еще не был. И ты выходишь со сна, думаешь, хороший сон был. Ты не понял. Бог дал тебе превью. Кто-то понимает, да? Бог дал тебе сэмпл, маленький кусочек неба, призвание пережить, понюхать, прикоснуться, выпить. Что угодно. Он дал тебе прикоснуться. выходя из этого, и когда я говорю: «Бог, а что мне с этим делать?» Он говорит: «Сын, теперь ты должен расположить свои ноги так, чтобы в процессе своей жизни ты дошел до того, что ты пережил в сновидении». Кто-то понимает? И когда я развернулся, много было потерь. Я сказал: не отдам мечту, не отдам этот свет. Теперь я это чувство буду преследовать. Называй меня духовным наркоманом, как угодно. Потому что наркоманы преследуют то же чувство. Алкоголики не пьют водку, потому что ее классно пить. Да это керосин. Они гоняются за чувством, которое водка вводит. Окей? И когда она уже не вводит, мы пьем уже стакан. Стакан не вводит, ведро. Чтобы догнать то чувство. Я знаю, я пил. Окей? И я так скажу, дорогие, когда ты начинаешь двигаться за ним, и вот, знаете, когда ты становишь, этот навигатор наводится, и ты начинаешь двигаться, я так скажу, что нет, при всей атаках, я так скажу, я наслаждаюсь моей жизнью. Это не преувеличение, это не занижение, это именно то, что на данный момент есть. Кто-то любит, кто-то не любит, а все обучение везде спорят, не имеет значения. Я так скажу, я не гоняюсь, чтобы доказать дядям, которые все равно со мной дружить не будут, что я не такой уж и плохой пацан в натуре. Понимаешь, меня это вообще не интересует. Все, зачем я гоняюсь, это иметь удовлетворение в нем, чтобы, просыпаясь, знать, что он мной доволен, а не они мной довольны. Все понимают, о чем я говорю? Вот это оно. Это тебе не даст человек. Аминь, воздай, слава Богу, это хорошее. Это хорошая мысль. Иисус хороший. Дорогая семья, вот чем я хочу с вами поделиться. Не просто пустым, вот что-то прочитаю, перескажу, закончим благодатью и дуем назад делать свою ерунду, которой мы занимались каждый день. Я говорю тебе, что есть что-то больше. Ты не кусок мяса, ты дух, который должен дух забеременеть и дух родить. Иначе мы бесполезные, бесплодные и мертвые для Бога. Кто-то понимает меня? То, что ты родился свыше, ничего еще не говорит. Ты должен не только родиться свыше и спастись, ты должен в чреве забеременеть и родить то, что он хочет. Вот это наша инстанция, вот это невеста Христа. Сам ты родить не можешь, иначе это будет Измаил, Авраам. Помните, да? Не надо. Бог говорит: не-не-не, ты не понял. Знаете, какое у Авраама было заблуждение? Авраам думал, что Бог хочет ребенка. А Бог говорит: ты не понял. Я могу тебе их сразу выстроить 200 одинаковых. Бог говорит: меня интересует сам процесс получения этого ребенка. Сама мука ожидания этого ребенка. Когда ничего не получается. Когда все срывается. Когда ничего не работает. Когда там чрево, все мертвое, семени нет, ничего нет. Бог говорит: я хочу на тебя вот там смотреть. Меня не надо, я могу сразу раз, и тебе дети сами повалят. Она сама забеременеет, да, Мария, да, родит. Бог может все. Он говорит: не надо. Знаете, ну представьте, Авраам приходит и говорит: Иисус, вернее, Господь, что? Слушай, есть уже, я уже сделал, уже не надо. Ну представьте, он просто помог Богу. Он говорит: сыну, ты не понял меня. Да мне не ребенок надо. Мне нужно зачатие от меня. Мне нужен мой ребенок, а не твои хлопоты. По поводу того, что тебе кажется, что церкви нет, и теперь пойду-ка я открою церковь. Нет, моей церкви хорошей нет. Буду открывать. Как откроешь, так и закрой. Бог говорит: я хочу провести тебя своим путем. Путем битвы, путем слез, путем цены. Чтобы когда это получилось, ты сказал: о, никому не отдам. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот за что мы с вами сражаемся. Не надо там, знаете, быстро побежал, там фиксанул все. Знаете, как у нас называется? Все нормально, я сейчас все сделал. Ну что, где нас не носило, аллилуйя. Бог, ты даже можешь сильно не вмешиваться. Только скажи, что хочешь, я сам все открою, все куплю, все благословлю, промолю, аллилуйя, все, и пропащу до дырок. Знаете, мы же умеем с вами, славяне, все-таки. Нас коммунизм не сломил. Конечно, и Богу поможет. Мы выкрутимся. Смотри. Представьте, я помню этот момент, сижу, люди в возрасте. Некоторым на том митинге было по 80 лет. 70-80. В преклонном возрасте. Все в один голос говорят: это не от Бога,
это не от Бога, это не от Бога. И я говорю, Господь, ну как это может быть не от Бога? Знаете, а у меня математика не сходится в голове. У вас было такое? Я плюс жажда, плюс молитва к Богу не может быть от сатаны. И я им говорю, они говорят, это от дьявола. Я говорю, да я у Бога просил. А им до фени то, что ты говоришь. Ты младенец, трясущийся там и не понимающий глубин церковных. А там, знаете, молодежь начала загораться, и бесконтрольным. Честная проблема была, что они не могли во всех церквях контролировать молодежь. Полный дом людей, крещение Святым Духом, чудеса знамения, и все их доктрины сыпались. Молодежь приходит и говорит, так это ж не надо, мы ж это получили. Так начали в духе видеть. Вы понимаете, какая-то опасность была для людей? Приходит молодежь, все понимает, все знает, все видит, всех видит. Ладно, я могу рассказать истории, которые, знаете, у меня есть парочка. Когда, ну, не буду вдаваться в подробности, когда тинейджеры приходили и, не напрягаясь, рассказывали пастору, чем он грешил на прошлой неделе. Вот это кувыркнет. Окей? Я вам честно скажу, вот это одна из причин, это было, если все рассказать, мне надо неделя. Одна из причин была, потому что это было настолько опасно и настолько явно, что это нужно было быстро уничтожить. Потому что это распространялось, и молодые дети говорили, с кем он спал на прошлой неделе из хора. Он встал, опешил, там один... Вы понимаете, чем опасно движение Бога? Бог-то начинает вскрывать все. Вот так просто. Ты иди сюда. Она такая, да я знаю, чем ты занимаешься. Ну и чем я занимаюсь? Да ты на прошлой неделе в четверг вечером после спевки с вот той сестрой, вы были вместе вот в той гостинице. Кто тебе это сказал? Говорит, никто, я просто видела. Как ты видела? Да не знаю, видела. Вы понимаете, чем опасно движение Бога? Оно вскрывает всю грязь, всех бесов, все, что кроется, оно все вскрывает. Оно опасно для грязного лидерства. Оно опасно для грязных церквей. Движение Бога невыгодно тем, кто не ходит в огне и не желают жить чисто. Аминь? Ну, это маленькая история. Когда-нибудь будет время, где-нибудь соберемся, расскажу, упадете. Там у меня есть пачка. Ну, кстати, в камеру я их точно говорить не буду. Потому что некоторые могут поплатиться головой. Некоторые из них до сих пор в позициях. Хорошо, идем. Вы знаете, и тогда я сделал решение до конца моих дней идти за голосом Бога внутри меня. Знаете, что я тогда понял? Полагаться на внешние факторы невозможно. Понимаете, да, меня? Я понял одно, что если все это не видит очевидного, или, скажу так, видит, но не хочет признать, большинство из них, я даю гарантию вам, дорогая церковь, видели мечту. Большинство из них, ты думаешь, они хотят тебя остановить, потому что ты плохой. Большинство хотят остановить, потому что ты попадаешь в десятку, потому что ты переходишь черту, где тебя контролировать они не смогут, где ты становишься опасным, где ты много видишь, много слышишь, много о себе мнишь, много молишься, они на твоем фоне плохо выглядят, как христиане. Ты понимаешь, о чем я говорю? Когда он говорит, что он в неделю молился 10 минут, а ты говоришь, что ты молился сегодня 16 часов, проблемы начинаются. Я вам рассказал историю. Не может так человек молиться. Я говорю, да может, я в 16 часов молился сегодня. Как ты на ногах держишься? Я не знаю, по благодати Бога. Знаете, зеленый, я ничего не понимал. Такое вытворяли, я помню. Мы там и ошибок много делали, Бог свидетель. Ну почему? Потому что не было отцов. Некому было нас поправить. И поэтому я Богу, знаете, что пообещал? Я буду хорошим духовным отцом детям моего Бога. Я буду распознавать даже молодых начинающих и никогда не ударю по рукам, не скажу, знаю. Двигайтесь. Молитесь, кричите, катайтесь, кувыркайтесь, прыгайте, растите и входите в свое призвание. Воздайте славу Богу. Аминь. Так, мое время исчерпывается, я буду быстренько идти, чтобы закончить эту тему, потому что она мне сильно что-то понравилась, и я поплыл уже не по конспекту.
Amen.
У Портленда всегда не по конспекту. Вы заметили, да? У нас тут все как-то вот уникально вот здесь проходит. Есть официальная версия и есть неофициальная.
Okay. Поэтому мне всегда нравится два раза одно и то же говорить, потому что оно одно и то же никогда не получается. Okay? Это всегда уникально, поэтому класс.
Вы знаете, вы, когда сражаетесь, вы отстаиваете семя Бога внутри вас. Большинство отдают без боя свою мечту, а с ней всю свою судьбу. Вот почему эти личности никогда не довольны, им нет покоя, и они не имеют настоящего счастья. Вот почему, когда ты зайдешь в церковь, не судя никакую церковь, никакую деноминацию, ты большинство людей найдешь в печали, в разочарованности, в горе и недовольны своими судьбами. Со мной кто-то согласен здесь? Поверьте, это мое наблюдение за годы в христианстве. Люди несчастливы. Родные, такого не может быть. Мы в Боге должны быть самые счастливые. Да разве в Боге может быть плохо? Да как можно спать, когда Бог двигается? Аймен? Такого быть не может. Аймен? Запомни, ты никогда не будешь иметь счастья. И я, все мы не будем иметь счастья до тех пор, пока духовное наше, мое, твое чрево, наше чрево не выносит мечту Бога. Дорогие мои, знаете что? Я вам сразу скажу. Некоторые говорят, тебе, наверное, тяжело. Дорогие, знаете, что я вам скажу? Вам сейчас всем, кто входит в свою мечту и вынашивает, тяжелее, чем мне. Я вам говорю, даю гарантию. Дорогие, я вспоминаю свое время. Самые мои мощные битвы были тогда, когда я еще не вошел в мое призвание. Потому что дьявол знал, за что он воюет. Потому что дьявол может сканировать, он может видеть призвание на человеке. Реально, не атаковал бы, если бы не видел. Вы знаете, но я не видел. Но теперь, когда вижу я, видите вы, видит дьявол, видит Бог, до меня подобраться уже тяжело. Понимаете, да? То есть, тут ты уже за милю вынюхиваешь атаку дьявола. Говорю, дьявол, это ты? Это ты там, да? За кустиком, ты? Вали, я вижу тебя. Все, пролетел. То есть, вы понимаете, тяжелее тем, кто только входит. Тяжелее тем, кто только вот начинает. Потому что сейчас ты можешь играть, петь, танцевать, прыгать, головой качать. Что мне делать, Господь? Понимаешь, вот в этом позиции тяжело. И поэтому отстоять, выносить тяжелее, чем когда ты уже родил, воспитывать. Окей? Поэтому воспитывать мечту легче, чем вынашивать. Смотри, Бог открыл мне одну уникальную вещь. Мы живем с вами во времени, и поэтому живем в процессе. Okay? Мы об этом говорили уже, это отдельная тема. Бог живет вне времени, и ему процесс не нужен. Все со мной согласны, да? То есть, когда Иисус сказал «совершилось», это значит, каждая судьба на земле совершилась. Другими словами, и ты в нее можешь войти, когда будет открыто тебе, когда, кто и где. Понимаете? Поэтому мы с вами говорим, я еще не вошел в призвание. И люди говорят, да-да, он еще на пути. Но, дорогие мои, когда Бог сказал слово, для него все совершилось. И ему просто нужна достаточно ненормальная личность, которая просто начнет во все верить и все это исповедовать. Вы знаете, а я ходил, говорил, будет глобальное служение. Еще на свидании с моей еще тогда будущей женой Светланой, все говорю, у нас будет служение. Я уже искал жену, которая будет в моем призвании. Призвания нет, серьезно, поговорите с ней. Призвания не было, ничего не было. А я говорю, слушай, а ты согласна ездить? Ты согласна это? Ты согласна это? Ты согласна? Она говорит, да, я это ищу, я об этом молюсь, в этом мое сердце. И я четко почувствовал, что это реально мы связаны Богом. И вот спустя уже вот почти, да, 20 лет мы вместе, я до сих пор благодарю Бога, потому что я не знаю, что, ну, по крайней мере, ну, если бы я был с кем-то другим, то кто-то кого-то бы уже убил. Ну, серьезно, у нас характеры очень уникальные со Светланой, поэтому, я так скажу, кто-то бы пострадал кровавой смертью. Потому что ходить в этом, это здесь улыбочки. Иногда бывают битвы очень серьезные. Смотри. Бог открыл, Он дает тебе картины и показывает тебе направление твоей жизни в духе. Но смотри, но в духе уже все совершено. Ему просто нужен человек, который в это поверит и совершит. Вы знаете, что Иосиф, вы знаете, ты скажешь, так что мне делать? С этого дня не бойся говорить о том, кем Бог призвал тебя. Не бойся писать, кем Бог призвал тебя. Дорогие мои, вы знаете, это звучит странно, но ты должен объявить раньше, чем когда ты войдешь, о том, кто ты. Вспомните Иосифа. Могу по Библии быстро пройти, чтобы просто напомнить вам, что это Библия, это все реально библейски, фундаментально, это железно. Иосиф. Пацан. Адидасовский костюм. Папа. В общем, новый русский, хаммер стоит, любимый сын. Можете представить, снится ему сон. Он говорит, ребята, а представьте, а те же были, ну, по возрасту они были там на 10 лет старше, чем он. Он вообще мелкий был, недавно родился. И они такие, знаете, пахари приходят, овец приводят, знаете, пастухи. А он там, знаете, валялся весь день в палатке, смотрел сны. И знаете, и он говорит, идите сюда. Что тебе надо, знаете, мужики там, фух, упаханные. Я вам сейчас расскажу хорошую новость. Ну как, хорошую для меня, для вас не очень. И вижу я, стоят снопы. Ну, как бы стоят. Ну, мой стоит, по крайней мере. И потом вижу 11 других. Ну, я так прикинул, это вы. И смотрю, вы все вот так начали делать. Отжиматься около моего снопа. И они такие, ух ты, сновидец, иди сюда, я убьем. Знаете, он с этой ситуации вышел живым. Потом он опять, приходят они, опять выпаханные. Он опять вылазит с палатки, говорит, мужики, я видел еще круче сон. Еще круче, чем в прошлый раз. Они говорят, да, да, для меня круче. Кстати, в этот раз там папа с мамой тоже, зовите их, я им тоже расскажу. И вижу я, 11 звезд, и луна, и солнце, все передо мной кланяются. Говорят, ну ты наглый. Знаете, и батя там говорит, тебе кто костюм купил? Тебе кто гайку на руку повесил? Ты что, кусаешь руку, которая тебя кормит? Успокойся, сынуля, а то к ногтю придавим быстро. Ты знаешь, и я уверен, вы знаете, батя, ну это я современным языком, батя начал ставить его на место. Он говорит, ты что? Это что, и мать, и отец? Мы тебе поклонимся сейчас? Он говорит, ну я так не знаю, но, наверное, да. Вы знаете, мне нравится Иосиф. На тот момент он был очень странный. Но, дорогие мои, но видел-то он правильно. Ну, согласитесь. Дорогие, вы знаете, мне нравится наглость Моисея. Он не зашел, знаете, там, в робе пастуха с палочкой. Знаете, он выглядел такой, зашел, знаете, к фараону, говорит, фараон, что, можно просьба? Вы знаете, не, он закатил, он сказал, фараона сюда. Кто с ним будет говорить? Сейчас узнает, кто с ним будет говорить. Будет говорить тот, кого послал сам Бог. Так фараон Бог. Сейчас этот Бог отожмется перед моим Богом. Вы знаете, мне нравится Моисей. Он не боялся, там, знаете, представьте, наглость заиметь. Вы знаете, что фараон в то время считался Богом реально. Ему поклонялись как Богу. Закатывает Моисей и объявляет, и прям во всеуслышание перед всеми говорит, отпустишь народ. А если не отпустишь, хандыть и тебе, и твоему царству. Дорогие, я вам честно говорю, нужно иметь что-то внутри, перед тем, ты еще как ты вошел туда, чтобы такие вещи заявлять. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, о чем я говорю? Я говорю, Есфирь, у нее был момент, но она не побоялась открыть дверь царя, и смерть не смерть, мне все равно насчет твоего указа, но у меня есть просьба, царь. Кто-то понимает, да? Другими словами, тебе нужно входить, и можно перечислять и перечислять, где люди входили в свои призвания, еще не будучи на своих местах. Дальше, дальше, дальше. Давид, да? Ты смотришь, приходит мать, все, что он принес, это сыр и это хлеб, и наведаться. Заканчивается тем, представляешь, он убивает самого мощного мужика, и в этот день весь Израиль кланяется Давиду и поет песню. Давиду десятки тысяч. Ну, Саула, чтобы не обидеть, тысячу ему. Кто-то понимает, что нужно уже что-то кем-то быть вот здесь, чтобы это сделать. Дорогие, о чем я вам говорю? Начните воевать с вашими львами и медведями, зная, что вы уже цари. Начните говорить ваши сны, не бойтесь. Наоборот, чем больше услышат, тем понятнее потом будет. Кто-то понимает? Вы знаете, я так скажу, дорогие, расскажу маленькую историю и закончил. Я ее рассказывал, мою маленькую историю. Сидим мы в 2004 году, извиняюсь, После того, как моя церковь первая развалилась, все меня послали, и я тоже развернулся, и их послал тоже. Знаете, я там смелый камшитый был, я пастор был такой еще, ой-ой-ой. Знаете, в общем, мы все друг друга послали. И, знаете, все развалилось, все уже, все крахом накрылось, прошло уже время, я там подобломился, уже сдох, там помер, ничего уже не хочу. И, знаете, и прихожу, и сидит, у меня была тогда огромная мега-церковь, называется 6,5 душ, которые даже не знают, хотят ли они быть здесь. Они, половина из них пришла на печенье. Знаете, да, когда собираешь ячейку, половина приходит не молиться. Они приходят пожрать. Молоко, вернее, это птичье молоко, попить чай и схавать твои печеньки. Им плевать твои откровения, им просто нравится сидеть, тусоваться и хавать птичье молоко. Okay? И я помню, вы знаете, в один прекрасный момент, настоящая история, это может подтвердить, эти люди до сих пор в церкви есть, некоторые из них, некоторые палец метью храбрых. И знаете, я получаю видение от Бога. Бог мне говорит, представляешь, никто, ничто, нигде, вообще. Не на нуле, а в минус 50. Окей? То есть там уже крах, там уже пошло все. Бог мне, выхожу с видения, Бог показывает мне вот этот лого. Он показывает мне, что сын, я даю тебе слово. Он говорит, что и я вот это увидел, и я вышел из сна и нарисовал на салфеточке вот этот логотип. Кстати, это я рисовал, окей? Если кто-то не в курсе, что это делает? Это ваш покорный слуга царапал на салфеточке много лет назад. Я вышел из моего видения, на салфеточке нарисовал меч, си, место из Библии, которое Иисус мне показал, 2 Коринфянам 3:18. Мы переходим от силы в силу, от славы в славу, вы знаете это место. И вы знаете, и Бог мне сказал, ты должен заявить на своей огромной глобальной группе, кем я сказал, ты будешь. И знаете, я захожу с моей салфеточкой, знаете, сажусь, все пьют чай, там такая небольшая группка, мы в таком маленьком зале, и говорю, мне Бог сказал имя нашей церкви. Они говорят, чего имя? Я говорю, мы будем даже не церковью называться. Я говорю, а как? А они говорят, а как? Я говорю, Бог сказал, мы Transformation Center. Все такие, знаете, там я смотрю, аж птичье молоко у некоторых повыпадало. Они говорят, слушай, знаете, что-то, если меня тогда жалели, там за меня плакать стали. Другими словами, люди глянули, представь, пацан, все разрушилось, выходит, короче, с психбольницы, нарисовал что-то на салфетке, открыл место из Библии и стоит там с дрожащим голосом, говорит, мы центр, и что? Я говорю, и мы будем глобально влиять на всех. Поверьте, я это говорил, жена свидетель, когда еще не было ничего. Почему? Потому что я просто... Знаешь, кто первый должен поверить в твою мечту? Ты. Перестань убеждать. Убеди себя. И вы знаете, я это нарисовал, все такие... Ну, надеемся, пройдет. Попустит брата. Знаете, на следующее воскресенье я прихожу, на компьютере напечатал визитные карточки уже. Я уже там, знаете, ножницами все разрезал, так, знаете, все такое кривое, никакое еще. Там даже сложить тяжело это все. Я прихожу, говорю, нате наши визитные карточки, теперь идите и приглашайте всех в центр. Они говорят, приглашать куда? Я вам честно говорю, это было... Вы знаете, есть смешно, знаете, да? А вы знаете, есть не смешно, а плакать хочется. Вот это на том уровне был я. Они смотрели, и хочется поржать. Ну так жалко! И я сижу с этим салфеточкой, Бог свидетель, я не шучу, салфеточка, Библия, и нарезанные вручную 10 визитных карточек, потому что это было мега-центр. Бог свидетель, как сейчас вспомню, у некоторых даже эти визитки сохранились, мы пришли показать, такое, вау, вот это... Blessed from the past. Знаете, посмотрел, вау, говорю, храни. И, вы знаете, тогда все было смешно, но я тогда сделал решение, пусть я лучше буду идиотом вот сейчас, чем идиотом в конце моей жизни. Пусть с меня посмеются сейчас, но знаете что? Сейчас с этого логотипа, который был нарисован в шоке, никто не смеется. Сейчас, когда видят этот логотип, с этим логотипом или с Transformation Center связаны тысячи измененных судеб. И это не шутка. Дорогие мои, нас знает все, что только может знать христианство. Понимаете, да? То есть, без шуток. Все, что может знать, знает. Все, что может говорить, говорит. Кто-то любит, кто-то нет. Это не имеет значения. Я так говорю. Все, что Иисус мне сказал, в видении показал, я сейчас живу в этом. Дорогие, и я в это должен был войти при трех человеках, и трех, которые молоко птичье пришли есть. Вот шесть человек, которые сидят здесь, и там, естественно, те, которые ели птичье молоко, ушли, те трое так и остались. И вот мы сейчас с вами здесь находимся. Дорогие, о чем я сейчас говорю? Перестань занижать мечту Бога внутри себя. Знаете, что мне тогда хотелось как назвать? Центр пожирателей печенья и центр выпивания чая. Потому что это все, что мы на тот момент делали. Мы даже не молились. Знаете, есть ячейки, которые, а зачем молиться? Можно приезжаем, жрем печенье, спрашиваем, как дела. Все говорят, хреново. И расходимся по домам. Ну, знаете, да? То есть, какие разницы? Всем, ему хреново, мне хреново. Че, молиться? Нормально все. Окей? Съели печенье, получало. Бе. Аллилуйя. Послушай, я сейчас тебе говорю, если тебе Бог что-то говорил, если у тебя что-то внутри было, да, естественно, мы с вами тут посмеялись, это не имеет значения, это все юмор, он всегда присущ. Но не пропусти сути того, что я сейчас хочу сказать тебе. Я хочу сейчас молиться, я хочу, чтобы с моей командой, кто, да, или кто находится с пасторской командой, чтобы вышли сюда, кто здесь, Жени нет, да? Да, хорошо, Сережа, Света, выйдите сюда. Пожалуйста, можно музыку, да? Можно музыку. Я закончил. Сейчас я скажу вам, мы будем молиться, дорогие, мы будем молиться с вами. Просто сядь на пожалуйста, немножко запустите, да? Знаете, о чем мы сейчас будем молиться, дорогие? Давайте мы встанем. Я много чего сказал, я уверен, вы все поняли, что я хотел передать вам. О чем я сейчас хочу молиться? Просто закрой глаза сейчас. И если реально в твоем сердце есть рана, боль, где-то ты сорвал беременность, где-то потерял мечту, где-то была боль, или где-то ты не понимаешь, что происходит, я попрошу тебя сейчас просто выйти сюда, и я просто положу на тебя руку и помолюсь, чтобы мечта Бога воскресла в тебе. Если здесь нет таких людей, тогда я счастлив находиться среди тех, кто все ходят в мечте. Поэтому, дорогие, если у кого-то есть реальная нужда, реальная боль, пусть тебя не удержит страх, потому что я знаю, что это присуще телу. И я знаю, что сегодня 90% трансформейшн центров в Сиэтле вышло. Это не относится к вам, естественно. Это относится только к тем, кто хочет, чтобы возродилась мечта. Чтобы опять заново поднялось то, что было опущено дьяволом. Аминь? Пожалуйста, Сережа, Света, выйдите сюда.
Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
Я дам минуточку, потому что я знаю, что нужно поговорить со своим сердечком, прежде чем сюда выйти. Поверьте, это не моя выдумка, это слово от Бога. Я знаю, когда-то мне нужно было полное воскрешение. Я знаю одно, когда ты сюда вышел, поверьте, это уже ответ на ваши молитвы. Это Бог уже видит сердце каждого. Просто закрой глаза. Сейчас мы помолимся, скажи ему, Отец, верни мечту. Верни мечту, восстанови то, что было украдено врагом. Любимая семья, может быть, ты это видел, когда ты был совершенно еще младенцем в духе. Может быть, совершенно молодым. Но ты знаешь, у тебя нет покоя. Тебе не мила эта жизнь. У тебя все нормально, но в то же самое время все ненормально. Пожалуйста, выйди сюда, потому что это не для меня, не для камеры, это для тебя. Это для тебя. Я прошу тебя, Иисус, коснись каждого. Отец, мы не отдадим нашей мечты. Мы не отдадим мечты Бога. Мы говорим, Отец, мы обещаем Тебя. Мы будем верить. Мы будем носить. Мы будем говорить. Мы будем стоять в проломе за эту мечту.
Мы будем говорить: да, Бог, тебе. Пожалуйста, Света, Сережа, да, пожалуйста, начинайте молиться. Пожалуйста, начинайте молиться, да. Возьмите елей, пожалуйста, возьмите елей. Аллилуйя. Отец, я прошу тебя, восстанови, 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 верни украденное, верни то, что было украдено. Мы восстанавливаем, мы говорим жизнь, мы говорим жизнь, мы говорим, дьявол не посмеется, мы говорим, победа над адом, мы говорим жизнь, мы говорим жизнь. Мы говорим жизнь той мечте, которую заложил Бог. Мы говорим жизнь, мы говорим жизнь. О, мы говорим жизнь, 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 жизнь. Мы говорим жизнь, о Господь, мы говорим жизнь. Не отдай своей мечты. Может быть, ты сейчас сражаешься за что-то, что ты даже не представляешь. Может быть, это настолько велико, что даже Бог утаивает это от тебя, чтобы твое сердце приготовить к тому, кем Он видит тебя. Поверь в то, что Он говорит тебе. Поверь в ту мечту, которую Он дает тебе. Поверь. Не отдай, не отдай врагу. Не уйди с этой земли бесплодным. Не уйди, не уйди, не уйди, оставивши Божью мечту. Не уйди. Отец говорит: не загабывай сына своего. Твой возраст не важен. Так не важно было для Бога возраст Авраама и Сары. Если Он сказал, будет, верь, и это будет. Исповедуй. Не бойся говорить о своей мечте. Не бойся провозглашать о том, кем Бог сказал, ты являешься. Потому что в духовном мире так есть. Небо приготовила для тебя великую судьбу. Бог возложил на тебя свою мечту. Не уйди пустым, не уйди бесплодным, не дай врагу смеяться над тобой. Аллилуйя! Мы говорим нет, дьявол, нет. Ты не посмеешься над детьми Бога. Мы говорим нет. Мы говорим нет. Божье имя прославится через наше духовное чрево. Мечта Бога выйдет наружу. Я говорю да, Иисус. Я говорю да твоей мечте. Я прошу тебя все, Господь. Вся семья, которая вышла сюда. Мы говорим жизнь, восстановление, воскрешение, реставрация мечты. Оу! Да будет открыто, чисто, ясно. Оу! Аллилуйя! Не похорони своего сына! Не закапывай своего ребенка! Которого обещал тебе Бог. О, наш Бог живой. Наш Бог живой. И в нем все живы. Наш Бог живой. И в нем все живы. Молись, семья, молись. Те, кто в зале, остальные, просто протяните ваши руки в сторону их. И молитесь за своих братьев и сестер, Отец. Мы говорим, мы крепкие, когда мы вместе. Мы сильные, когда мы находимся в своей функции. Мы говорим, жизнь. Мы говорим восстановление. Мы говорим реставрация. Дьявол не посмеется, он не украдет. Мы говорим жизнь. Мы разрушаем все атаки дьявола. Мы говорим открытые двери, новые возможности. Бог вдыхает свою жизнь. То, что дьявол думал, он украл. Это поле с мертвыми костями воскресает и поднимается великая армия. Я верю, восстановление идет в тело Христа. Восстановление в тело Христа. Восстановление в тело Христа. Мы не дадим дьяволу над рукой, над мечтой Бога. Мы говорим жизнь. Мы говорим жизнь. Мы говорим успех. Слава Бога. Господь, пусть каждый из нас станет еще одной частичкой, через которой на эту землю протечет небо. Неважно, какой это дар, талант или способность. Это если это активировано небом, если эта мечта вошла от тебя, и она не покидает нас ни днем, ни ночью во сне. Это твое. Бог, мы просим тебя, пусть это дитё будет развиваться. Бог, пусть оно растет, пусть оно идет. Мы будем говорить жизнь, мы будем носить, мы будем вынашивать, исповедовать. Мы обещаем тебе, Иисус, мы не дадим дьяволу, этому миру, духу религии, эту мечту на растерзание, Бог. Мы будем охранять это дитё. Мы не похороним его. Мы не дадим дьяволу посмеяться. Если ты обещал, ты сделаешь. Если ты обещал Исаака, Бог, ты дашь его. Если ты обещал, ты исполнишь. Мы говорим жизнь. Жизнь, жизнь, жизнь. О, жизнь, Отец. Жизнь. Просто прими это семя Бога, прими его дыхание жизни. Пусть в твою жизнь вернется счастье, удовольствие, жизнь, благословение. Пусть в твою жизнь вернется эта искорка. Сколько вокруг, Господь мой, мест под названием церкви, где люди делают вид счастья, но по-настоящему в глубине его нет. Мы все играем роль спасенных и счастливых. Бог, ну если войти в глубину этой проблемы, Отец, у нас реально дыра в христианстве, Бог, под названием аборт и бесплодие. Бог, я прошу тебя, подними церкви, подними всех, кто сдался, всех, кто остановился. Мы об этом молимся. Мы постимся, Отец, мы просим, восстанови украденное, обманутое. Но все, что враг лишил, абортировал, Бог, мы просим тебя, восстанови. Восстанови, Иисус. Восстанови, Иисус. Мы просим. Мы смиряемся перед Тобой и говорим Тебе, Отец, прости каждого из нас за то, что мы небережно относились с Твоей мечтой. Мы не понимали всей глубины, Господь, Твоего откровения. Чаще всего мы думаем, Бог, что мы сражаемся за какое-то просто откровение или молитву, или группу, Бог, но мы сражаемся за наши судьбы. И дьявол не шутит, когда он разрывает на куски нашу жизнь. Бог, мы знаем, что каждый из нас рожден. В духе нет бесплодных. В духе нет бесплодных. У каждого из нас есть духовное чрево, в которое должно попасть семя духа. И должна родиться судьба от Бога, которая коснется этот мир. Как небо не двигается без земли, так и земля не может двигаться без дуновения Духа. Мы просим Тебя, любимый, еще раз вдохни в нас свое дыхание жизни. Мы просим Тебя, помоги нам, поддержи наши руки, когда приходит тяжесть, боль, когда приходит, Господь, лень, беспечие, разруха. Поддержи наши руки, Отец. Напомни нам, кто мы.
мы рождены для вечности, мы не рождены для этого физического миража, который закончится очень скоро. Мы рождены для вечности. Мы созданы Богом, чтобы принести плод вечности, войти в призвание, посрамить дьявола. Каждый из нас, неважно, будем ли мы евангелистами, пророками, апостолами, или просто людьми, которые дают, любят, приходят на помощь, когда нужно. Не важно, что скажет Бог, важно, удовлетворены ли мы тем, кем мы являемся. Счастливы ли мы, Отец? Я прошу Тебя, верни счастье в тело. Верни счастье в тело Христа. Верни счастье в тело Христа. Иисус, мы говорим Тебе, помоги нам. Дух Святой, мы просим Тебя, помоги нам. Иногда невыносимо тяжело. Иногда все вокруг говорит о том, чтобы сдаться, кинуть и на все плюнуть. Мы умоляем Тебя, помоги нам выстоять до конца. Мы знаем, что только сильные могут выстоять это. И просим Тебя, дай каждому из нас силу выстоять до конца. Не поддаться беспечью, не поддаться духу этого мира. Стоять, сражаться и воевать за духовное себя Бога. Я благодарю Тебя, Бог, за каждого, Отец, кто сейчас здесь впереди, Отец. Я молюсь за каждого, кто нас смотрит, кто нас слышит. Этих людей тысячи по всему миру. Бог, я молю Тебя за всех, не только за локальную церковь, но также и за огромную глобальную церковь. Бог, коснись сердца, которые сдались. Возобнови надежду, верни мечту, вдохни жизнь, Бог. Нет нам жизни без Твоей мечты. Да нет у нас настоящего удовлетворения без Тебя. Все это короткая иллюзия, которую мы придумали себе. И она так ненадолго. Вдохни в нас частицу неба. Вдохни в нас частицу славы. Вдохни в нас частицу себя. Просто когда за тебя молились или молятся, прими это объятие просто как объятие Отца. Неважно, кто молится за тебя стоит сейчас Иисус в проломе. За тебя стоит сам Иисус. Не сдайся. Все, что я умоляю тебя сделать, это просто не сдаться. Тебе не надо сейчас тратить деньги, идти открывать двери. Когда ты поверишь, двери откроются. Когда ты выстоишь в мечте, все само по себе сложится и придет. Обстоятельства сложатся так, что двери будут открыты. Правильные отношения будут даны. Бог сделает все возможное, потому что это Его мечта для тебя, это не ты придумал себе. И поэтому Он будет заботиться о тебе, не переживай. Все, что тебе и мне нужно сделать, дорогая семья, все, что нам нужно сделать, это просто верить, как Авраам. И ему не действие, семья, ему вера вменилась в праведность. Вера. Самое тяжело не сдаться в вере. Вот там будет битва, настоящая битва. Не сдайся. Продолжай говорить о мечте. Пусть смеются, не важно. Пусть не верят, не имеет значения, потому что мечта Бога не зависит от веры твоих ближних. Мечта Бога зависит от твоей веры. Верь, исповедуй, стой в проломе. Не переживай ни за какие сплетни, смех, потому что когда придет день награды, сам Отец наградит тебя, обнимет тебя и скажет тебе: добрый и верный раб. Войди в радость Господина Твоего. Это все, что я хочу услышать. Я не хочу услышать о потерянном времени. Я не хочу услышать о том, чтобы я мог сделать. Нет, Бог. Я хочу сделать, я хочу со всех сил попытаться все, что я могу сделать, чтобы войти в то, что ты сказал. Ты обещал. Ты основал. Спасибо. Спасибо. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Просто еще минуточку побудь в этом присутствии славы. Просто скажи ему: Бог, оживи мое духовное чрево. Не верь никому, кто убедил тебя, что у тебя нет мечты. Таких людей на земле нет. Мы все рождены с Духом, который должен принести плод в вечность. Он откроет тебе. Он скажет тебе. И когда нужно, Дух Святой поддержит тебя. О, семья, я знаю, как тяжело. Я знаю иногда, как страшно невыносимо, когда твоя собственная мать отказывается от тебя. Когда твои братья и сестры крутят у виска рукой и говорят: это один единственный псих в нашей семье. Я знаю, я проходил это. Дорогие мои, потому что чемпионов никогда нет пачками, они рождаются по одному на семью. И поэтому благодари Бога, что Он